Радио Прага. Новости. Президент подписал закон о столкновении интересов. Место постоянного захоронения останков солдат вермахта будет найдено в течение года. Восьмой случай птичьего гриппа в Чехии. Президент Чешской Республики Вацлав Клаус подписал закон о столкновении интересов. Норма вводит строгий контроль над имущественным состоянием ответственных лиц на высоких постах. Широкий круг чиновников с нового года будет обязан подавать декларации о доходах и имуществе, а также о возможных личных интересах в том или ином предприятии. Закон будет действовать как в отношении премьера, так и иных верховных политиков, а также старост городов и представителей деревенских администраций, омбудсмена и руководителя тайной службы. В течение года будет найдено постоянное место для захоронения останков солдат вермахта, которые после эксгумации уже несколько лет лежат на складе в городе Устье на Эльбе. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который навестил Прагу. До тех пор, пока не будет определено место постоянного захоронения, останки будут временно захоронены на территории одной из чешских армейских баз. Помощь в поиске постоянного места захоронения останков солдат вермахта предлагает и Чешский национальный комитет по охране памятников. Во владении церкви находится множество ветшающих костелов, которые одновременно являются памятниками культуры, где можно было бы захоронить останки. В Чешской Республике зарегистрирован восьмой случай птичьего гриппа. Недалеко от границы с Австрией в деревне Мирохов был обнаружен погибший лебедь. Чешские специалисты выяснили, что причиной гибели птицы стал вирус H5. В регионе были приняты стандартные меры по профилактике распространения заболевания. Вокруг места обнаружения погибшего лебедя возникли две охранные зоны 3 и 10 километров, где действуют особые правила. Работники финансовой полиции и таможни обвинили 16 человек в налоговых махинациях, связанных с продажей автомобильного топлива. Полиция осуществляет рейды по контролю автозаправочных станций с целью определить, если продажа ведется в соответствии с законом и если в бензин не примешиваются неразрешенные добавки. Все обвиненные входят в организованную преступную группу. За совершенное преступление им грозит до 12 лет лишения свободы. Самой популярной чешской фирмой в 2006 году стала автомобильная фирма «Шкода Авто», обогнав производителя электроэнергии ЧЕС и фармацевтическую компанию «Зентива». Чешский автомобильный завод, расположенный недалеко от Праги в городе Млада Болеслав, стал победителем анкеты уже в восьмой раз. В 2005 году Чешскую Республику посетили 6 300 000 иностранных туристов. Это новый рекорд. По сравнению с 2004 годом рост составил 4,5%. В целом по стране на первом месте по количеству посещений туристы из Германии. В Праге пальму первенства получили граждане Великобритании. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, вы слушаете Радио Прага. В студии с вами Елена Ярошевская. И что сегодня вы услышите в нашей программе? В культурной рубрике «Богема» мы расскажем вам о премьере окуджавского путешествия дилетантов в пражском поэтическом трактире. А в рубрике «Моя Прага» вы продолжите путешествие по Праге Моцарта. В рубрике «Между нами говоря» мы будем рассуждать о наводнениях и выборах в Чехии. Но вначале я передаю слово Ларисе Вашковой.
На прошлой неделе в пражском поэтическом трактире имени Бальбина, Богуслав Бальбин был чешским писателем 17 века, состоялась премьера окуджавского путешествия дилетантов. Поэтический трактир дает подышать клубным духом завсегдатаям, подсевшим на иглу проводимых здесь музыкальных вечеров и нетрадиционных встреч, а также тем, кто бежит от торжества массовой потребительской культуры. Кстати, непарламентская бальбиновская поэтическая партия, существующая в Чехии, своим рождением обязана зачинщиком клуба «Бальбина» и является практически единственной, кто открыто заявил о своей причастности к появлению некоторых рекламных билбордов, нередко мистифицирующего характера. Мне стало любопытно, каков же будет окуджава в подаче бальбиновцев?
Плавит мапу зелене от заграничного пива кветла руже взнешенье. Krásná, jak už růže bývá, já měl svojí vůli. oblohu. Psal jsem román historický.
Говорит драматург и режиссер спектакля Иван Флит.
Сеткание с Окуджавой романописцем для меня было зъявление, я сам самодельно видел.
Встреча с Окуджавой романистом для меня была откровением. Конечно, я знал Окуджаву, поэта, барда, но читая 80-е годы его пенталогию, вершиной которой является «Путешествие дилетантов», последний, как мне кажется, европейский любовный роман, я и представить себе не мог, что когда-нибудь мы поставим его в театре, потому что эта книга в 700 страниц загружена не только различными героями, но и изменениями окружающего мира, и в определенном смысле слова это книга, которую трудно постичь, но нашему другу Милану Грабаку это удалось, и мы 20 лет спустя нашли в этой пьесе послание. Послание уже с того света, потому что наш друг умер.
Главный герой, князь Мятлев, будучи в душе фаталистом и романтиком, отвоевав свое на Кавказе, куда его, в общем-то, определила скука, продолжает свой бой на поприще любви. Бой с миром, где на все непосредственное наложен запрет. Любовная линия в спектакле является первоплановой, но неизбежность наказания за вольнодумство и бунтарщичество в постановке становится четко видимыми благодаря социально-политическому фону, вписанному в сюжетное полотно. Число ролей сведено до целесообразного минимума. Гонителя князя Мятлева, тайного агента фон Мюфлинга, с большим воодушевлением играет Петер Борка.
Та постава є про мене таким символом такої ті малості зла, такої.
Персонаж, который я играю, это символ и олицетворение зла. Это некто, как у нас говорят, более папский, чем сам папа римский. Мой герой – подлец по призванию, готов разбиться в доску, чтобы ублажить свое тщеславие. Он цензор, сыщик, вечно вынюхивающий что-то, он же комментатор событий. Таким его задумал Мартин Грабак. Сыщик – агент, который своей низменностью иногда превосходит вышестоящих, бдящих над рамками полицейского государства.
Роль князя Мятлева в спектакле играет Ижи Грдина. Грдина по-русски означает «герой», что позволило носителю этой фамилии умело использовать случайное совпадение в игре слов.
Ну, та роль для меня знамена главное «Наврат по долгих летах дивадлу».
Эта роль для меня также означает возвращение на театральные подмостки после многих лет. То, что автором является Булат Окуджава, не случайно. Я организовывал в нашем поэтическом клубе достаточно много вечеров, посвященных его творчеству, и поэтому решил использовать знакомство с Миланом Двожаком, переводчиком Окуджавы на чешский язык, и связать это с тем, что написал умерший уже Грабак. Мы все его хорошо знали, а сама роль Мятлева мне по-человечески очень близка.
Среди тех, кто не упустил возможности попасть на премьеру спектакля, была также популярная в Чехии исполнительница авторской песни и ведущая некоторых теле- и радиопередач Эстер Кучичкова.
Я сам на то представление тешила, потому что знам протагонисты мужские.
Я ждала с нетерпением премьеры, также потому что знакома с протагонистами исполнителей мужских ролей. У меня сложилось такое впечатление, что я вижу нечто вроде символической сказки, а атмосфера спектакля, благодаря песням Окуджавы, напомнила мне социалистические времена, когда мы играли то, что не было дозволено, а люди ходили на запрещенные спектакли. Это поэтический театр. У меня закрались сомнения, не было бы лучше и больше к лицу постановки сыграть путешествие не в помещении пивной, а на сцене, потому что материал пьесы сам по себе достаточно хрупкий и требует сосредоточения зрителей, так что чисто с технической точки зрения, может, в театре это было бы естественнее.
Вопрос переводчику, а также в данном случае барду, исполняющему в спектакле песни Окуджавы Милану Дворжаку. Каково ваше впечатление от пьесы? Что, по вашему мнению, удалось драматургу?
Ну, мне показалось, что это очень хорошо схвачено. Ну, причем, вообще-то, драматизация, она возникла где-то 20 лет назад. История такая, что даже некоторые из тех актеров, которые выступают сегодня, уже тогда репетировали эту вещь, но потом решили, что при тогдашних условиях начинающейся перестройки в Советском Союзе и еще не начавшейся перестройки Чехословакии тогдашней, им все равно не дадут все это исполнить. Поэтому тогда они отошли от этой вещи. И она как бы осталась где-то за кадром. До тех пор, как тот человек, который Романа Куджаву как раз переработал вот в эту постановку, он в прошлом году трагически скончался. И вот тогда его друзья решили, что все-таки стоит вернуться к этой вещи. Хотя, может быть, сегодня она не так злободневна, но тем не менее, все это очень качественно. Я всегда говорю про Куджаву, что это не связано с временем, что это все равно это 85-й или 2006-й, или еще какой-то год, может быть, через 100 или 500 лет. Все равно вот эти вещи, то, что делал Куджава, это будет существовать, это будет как бы обращаться к людям все с той же силой, я так считаю.
Каждый пишет то, что слышал, слышал себе дыхать тише. Jak to slyšel, tak to píše, bez snah se zalíbit. Je to v nás a my to víme, ale proč to netušíme, prostě tak to musí být. Fantazie. V dálkách modravých jsem létal i svou vlastní zkušenost. Občas jako nitku vplétal, příběhu jsem vracel tvar.
Если зрители проявят интерес к постановке «Путешествие дилетантов», заключает Иржа Гордина, спектакль в поэтическом трактире «Бальбина» можно будет играть приблизительно раз в месяц.
No ale jinak jsem si to tak užila jako takovou hodinu a půl, kde opravdu se nechám vést na té vlně, na té proruské vlně.
Вообще-то я во время спектакля все эти полтора часа была уносима такой прорусской волной, которая на меня действует сама по себе, поэтому опасаюсь, что сейчас для меня трудно отличить, что было главной составляющей впечатления. Для этого мне надо было посмотреть спектакль еще так раза два. Но, естественно, песни Акуджавы прекрасны, я знаю их в оригинале. Мне было интересно, как их будет исполнять Милан Дворжак. А он исполняет это с большим смирением, что во времена суперзвезд большая редкость. Хорошо, что такое вообще еще существует.
Заключает Эстер Кучечкова, а я, слыша, с каким воодушевлением зрители подпевают Милану Дворжаку, не могу усомниться в том, что театр с клубной программой, с игрой лицом к лицу с публикой, в полной мере востребован нами.
Každý píše to, co slyšel, slyšel sebe dýchat tiše. Jak to slyšel, tak to píše, bez snah se zalíbit. Je to v nás a my to víme, ale proč to netuší?
V efíře rubrika Mezi námi mluví. В этом году я постоянно вспоминаю строки из известной и мудрой песенки. У природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать. Дождь ли, снег – в любое время года надо благодарно принимать. Я еще поверю, что этой зимой благодарили матушку природу владельцы высокогорных отелей и любители зимних видов спорта. Зато, очевидно, совершенно противоположные эмоции и чувства вызывал мороз и снег у нас, теплолюбивых, избалованных горожан. Сколько соли было на дороге высыпано, сколько носов было отморожено. Но и это еще ничего по сравнению с дождем. Опасаюсь, что зарядившие в Чехии с первым теплым днем дожди с благодарностью принимать в Чехии не может никто. Еще свежи были воспоминания о летнем наводнении 2002 года, а чешские реки опять вышли из берегов. И сезону дождей, кажется, конца не будет. Человек, царь природы, сумел вырастить человеческое ухо на спине у мышки, расщепил атом и преодолел земное притяжение. Но командовать ветром и дождем, о чем так мечтали чехословацкие коммунисты, так и не научился. Лицом к лицу с непокоренной и самодостаточной, вечной стихией мы осознаем, что мы всего лишь переменные в функциях природы и жизни. И значения этих переменных, как на конвейере, сменяют друг друга, уходя в небытие. И все-таки мы, переменные, на протяжении всей истории человечества пытаемся внести свои коррективы в формулы природы. Но не буду удаляться философские абстракции. Ведь о сезоне дождей и о наводнениях я задумалась еще и вот почему. Выборы на носу. Хотя, конечно, как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. И все же, партии обгоняют друг друга, обещая гражданам сказочную жизнь, равные налоги и европейские зарплаты, баснословные премии за рождение детей. А что, если партия «Зеленых» с приходом весны, стремительно набирающая симпатии, пообещает всем хорошую погоду? И завершает нашу программу рубрика «Моя Прага». Татьяна Круглова и Ирина Ким приглашают вас на прогулку по Праге Моцарта.
Нашу сегодняшнюю передачу «Прогулки по Праге» мы решили провести, рассказывая вам о приездах Моцарта в Прагу.
Ира, скажи, пожалуйста, сколько раз Моцарт был в Праге?
Моцарт в Праге был 5 раз. Ну вот первый приезд на Моцарта огромное впечатление произвел. Если бы не первый приезд, наверное, в свой второй приезд не был бы создан Дон Жуан.
Не родилось бы великое произведение музыкального искусства.
Да, действительно, во второй свой приезд, приехав сюда, Моцарт написал своего Дон Жуана, сдержал он свое обещание. Увидела Прага Дон Жуана. Очередной свой вот этот второй приезд в Прагу Моцарт останавливается в доме очень знаменитой музыкальной чешской семьи Душковых. Они познакомились еще в Вене. Франтишек Ксавер Душек был знаменитым пианистом.
А его жена Жозефина не менее знаменитой оперной певицей, которая знала Моцарта еще с детства. А что же делал в Праге он во второй свой приезд?
Он приехал сюда осенью того же, 1787 года. И вот маэстро останавливается в усадьбе Душковых под названием Бертрамка. Многие знают, что сегодня это знаменитый дом-музей Моцарта, о котором можно сказать, Бертрамку называют домом Моцарта чаще, чем дома, в которых он жил в Зальцбурге и в Вене.
Трудно себе представить, когда проезжаешь на трамвае мимо остановки Бертрамка, что когда-то это место не входило, наверное, в состав Праги. Это уже была усадьба за Прагой, и природа там, конечно, наверное, была очень красивая. Но, к сожалению, сегодня это не самый чистый район. Сама эта усадьба, когда попадаешь в ворота этой усадьбы, оказываешься совершенно в другом мире. Потрясающе красивое здание. При входе стоит барельеф Моцарта, там часто проводят концерты летом, оркестры играют произведения Моцарта, концерты бесплатные, поэтому люди могут прийти и насладиться музыкой Моцарта прямо возле того места, где он останавливался в свой второй приезд.
Тот год осень была очень тихая, спокойная, золотая. Ну, вероятно, это способствовало тому, чтобы здесь, среди красивой природы, написать Дон Жуана, оперу, обещанную Паскалю Бандини, директору Настицева театра. Бертрамка в это осеннее время давала все, что человек хотел. Не только цветы, фрукты, овощи, но и молоко. И варили здесь великолепный кофе и пунш. Две необходимые вещи при творческой деятельности Моцарта.
Ирина, говорят, что Моцарт написал свою знаменитую оперу в ночь перед премьерой. А как же все было на самом деле?
Ну, на самом деле, в общем-то, это было не совсем так, как сегодня говорят. С Моцартом проводили долгие ночи не только супруги Душковы, но и исполнитель главной роли Луиджи Басси. Маэстро им тогда признался, что у него в голове 3 увертюры. Говорят, они посоветовали выбрать ту 3-ю. И писал он ее при рюмке пунша и закончил в 7 часов утра с 27 на 28 октября. То есть в день генеральной репетиции, а не в день премьеры, как любят говорить. В это холодное октябрьское утро пришли слуги из театра, чтобы забрать ноты. До вечера они должны были быть расписаны. Правда, при генеральной репетиции часть нот упала под пульт. Ну, Моцарт только похвалил тех людей, которые, в общем-то, сделали еще и копию с этих нот. На премьере все прошло великолепно. Ну и, конечно же, сам Моцарт дирижировал на премьере «Дон Жуана». «Дон Жуан» – действительно, это опера. Премьера этой оперы состоялась вот здесь, в этом театре дворянских сословий.
Самый старый из пражских театров был построен на частные деньги графом Антонином Ностицем в 1783 году. Поэтому его сначала называли Ностицким театром. Когда его в 1799 году купили чешские дворяне, стал он называться театром дворянских сословий. И до сегодняшнего дня имеет такое же название.
Ну и, наверное, не случайно, помнишь, Тань, каждый год, живя здесь, мы все-таки видим, участвуем в этой жизни, каждый год не случайно здесь сегодня проходит фестиваль под названием «Дон Жуан», и каждый новый театральный оперный сезон до сегодняшнего дня открывается именно этой оперой Моцарта.
На старой усадьбе Бертрамка родился и ряд других легенд и легендочек. Говорят, там Моцарт пообещал хозяйке написать для нее арию, которую она должна была спеть тут же. Так, после премьеры «Дон Жуана» и родилась ария для Жозефины Душковой «Реста о кара» – «Останься, моя дорогая» с речитативом «С Богом, мой прекрасный огонь». Или по-итальянски это звучит «Белла миа фьяма аддио».
Но это не было последнее произведение Моцарта, которое он написал здесь, в Праге. Его последним пражским произведением была басовая ария «Оставляю тебя, дорогая, с Богом». А она была посвящена Луиджи Басси, тому первому Дон Жуану. Покинув Прагу, через некоторое время Моцарт умирает. 5 декабря 1791 года в Вене. И было ему всего лишь 35 лет. Сильные мира сего отблагодарили одного из великих гениев мировой музыки тем, что похоронили его в общей могиле на Венском кладбище святого Марка. Прожане очень тяжело переживали смерть своего любимца, того, чью музыку понимали. И когда через некоторое время собирался приехать в Прагу Карл Вебер, его предупредили, что прожане не знают никакую иную музыку, кроме Моцарта.
Ну, а чаще всего его вспоминали Душковы. После смерти своего мужа Жозефина Душкова продала усадьбу Бертрамка. Но новый хозяин не чувствовал славное музыкальное прошлое этого места.
И лишь в середине XIX века усадьба покупается большим почитателем таланта Моцарта Адольфом Попелкою. А после его смерти, по завещанию, Бертрамка становится собственностью Международного фонда Моцартеум в Зальцбурге. И лишь в 1929 году переходит Бертрамка в руки общества Моцарта в Чехословацкой республике. И сегодня эту виллу можно назвать памятником Вольфгангу Амадею Моцарту. И, конечно же, хотелось еще добавить, не случайно, эпиграфом к своей опере «Дон Жуан» Моцарт написал: «Мои прожане меня понимают, и понимают его, и любят до сегодняшнего дня».
Se trovi piazza qualche ragazza, ecco con quella cerca menar, ecco con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza polmonine, la nezzazia, chiede di nuovo, chiede la famiglia, chiede la manna, pare i barchi.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte und